Глава 34. Очередной эротический ритуал. Ко мне пришла та самая пантера. Воительница храброго, независимого племени, для которой с подачи Олай был зажжен зеленый свет. Сегодня ночью она просила у меня скромного поцелуя. Возможности спать под одной крышей, дышать одним воздухом и благословения для свершения подвига, за который я разделю с ней кровать. Сильное тело, голубые глаза, длинные волосы, переливающиеся между черным и очень темным фиолетовым оттенком. Она старательно обхаживала меня последние дни. Дети ее рода уже на первых занятиях вели себя куда послушнее и покладистее Кетти. При этом дети пантер изо дня в день выполняли домашние задания, а с ними таскали мне цветы от своей старшей сестры. Для нее стало честью лизнуть мне руку своим шершавым языком. А для меня стало долгом завалить ее на кровать, раздвинуть ее сильные ножки и сделать все то, что я делал с другими самками. Мои пальцы сжимали ее грудь. Член нещадно раз за разом заставлял истекающую соками пошлую киску хлюпать. А сама кошка стонала, просила перерыва, а после, вылизывая меня, вновь просила о чуде. И чудо было гораздо раньше, чем она могла себе представить. Ни через месяц, ни через неделю и даже не через день. Поставив ее на колени и засунув вялого ей за щеку, заставив сосать, уже через 15 минут пантерка опять оказалась на четвереньках, мычала от восторга и отключилась от удовольствия. Я сделал с ней все, что хотел, при этом второй кульминации так и не достиг. Пантерка с большими шрамами в области спины отключилась наглухо. Я даже переживал, не схватила ли инфаркт или инсульт. Пришлось позвать кошку, а после, убедившись, что все хорошо, закончить с ней... Стойким Улай решила перестраховаться, дабы моя хищная натура осталась удовлетворенной. Овладев старавшейся сохранять молчание, не издавая ни звука Кетти, я наконец-то почти что в полной тишине четко услышал заветные слова. Необходимые условия выполнены. Алексей получает 7-й уровень. Поздравляем! Улучшен пассивный навык, уравнитель, уровень 2. Получен новый пассивный навык, истребитель ереси, уровень 1. Уравнитель и истребитель ереси? Ничего не понял, но очень интересно. Помогая кошке на дрожащих ногах погрузить на плечи пантеру, мимолетом спрашиваю: «Милая, какому богу вы поклоняетесь?» Кетти запнулась, поглядев на меня мокрыми глазами с некой странной улыбкой. Тихо прошептала:
«Истинному, единственному, дарующему жизнь. От сегодня и до своего последнего я буду ждать дня и ночи, когда вы, божественный Ахтул Кацепт Каутель, позовете меня вновь».
Кошка с раненой пантеркой на спине покинула шатер, а я, так и не услышав ответа, заваливаюсь на кровать. Боже, как же приятно, когда девушки говорят нечто столь пошлое, эротичное, восхваляющее твою скромную натуру. Несколько часов спустя, где-то на побережье, ураганный ветер гнал белые пенные волны, разбивая их о рифы, и находящийся за ними белый песчаный берег. Дождь стеной обрушился на головы защитниц первого форта. Молнии били каждые 5-10 минут, ударяясь о джунгли, и угрожающе обещали вот-вот поразить форт, отнять жизни точно так же, как редкие высокие волны, прорывающиеся одна через сотню, разбить галеры друг от друга. Сначала моросило, затем с неба словно водяными стенами обрушивались тучи, после чего ливень прерывался на секунды и вновь водяной стеной обрушивался на прикрытые кожаными шапками и железными шлемами головы республиканских стражниц.
«Что за блядская погода?»
Стоя на воротах, одним глазом глядя в сторону джунглей, а вторым на мешочек с оцаревшим порохом, возмущалась дозорная.
«Как я вообще должна этим отстреливаться?»
— говорила она.
«Да», — поддержала вторая часовая, — «если такая хуйня несколько дней продлится...» Не то что запасы с порохом оцереют. Между ног плесень пойдет.
Легкая женская шутка заставила обеих служивых ухмыльнуться. На одной лишь силе воли держались стражницы. Незгоды и мучения, мысли о доме тепле, простой кровати, казались несбыточными. В то время как офицеры и главное в карауле удобно прятались в своих пристройках.
«Слушай, как думаешь, почему часть нашего гарнизона вместе с подкреплением спешно во второй форт отозвали?»
Едва женщина открыла рот, как порыв ветра ударил по зубам. Чуть не сорвал с головы ее широкополую шляпу, заставив придержать рукой. В последнее время в первом форте все складывалось не так уж и радужно, как говорили старшие. После крупной победы все ожидали полномасштабного наступления, прорыва вглубь рощи и последующего закрепления с пленением, грабежом местных племен. Однако время шло, а заветного сухопутного объединения между двумя фортами так и не последовало. Более того, по приказу адмирала Глоческа из первого форта вместе с подкреплениями была отозвана часть охранного гарнизона. Снято несколько орудий, что очень сильно ослабило позиции обороняющихся. На протяжении последних нескольких недель дикари не прекращали попыток прощупать их слабое место. Нанеси поражение. И тот факт, что гарнизон первого форта изо дня в день все больше и больше сокращался из-за приказов адмирала, не мог не волновать простых солдат. Они, обычные наемницы первого гарнизона, видели одни лишь победы. Без проблем истребляли врага, сидя на жопе ровно. Как другие, такие же, как они, отчего-то испытывали резкую необходимость в живой силе, пушках, порохе и воде. Хотя всем известно, что второй лагерь буквально стоял на источнике пресной воды. Даже простому солдату в свете всех этих событий становилось понятно. Дело пахнет жареным. Хотя вслух это никто не смел озвучить, рискуя получить нагоняя и наказание за подрыв морали и боевого духа. Ибо всем велено верить в победу, в лавры, трофейное золото и самцов. И при этом никому не дозволено даже думать о поражении, отступлении, гибели, как было с прошлыми экспедициями.
«Ну, капитанов спроси»,
приметив некий тусклый силуэт, промелькнувший в дальних кустах, напряглась стражница. Поправив шлем и припав к зубчатым бревенчатым стенам, она шикнула на подругу.
«Туда смотри!»
Силуэтов, мерцающих в кустах, стало больше, в разы. Вторая уже собралась вопить во весь голос. Но в очередной раз сверкнула молния. Привидев яркой вспышки стальные кирасы, красные штаны и рубахи, стражница удивилась, переглянулась с подругой, выдохнула.
«Не знаю, что здесь происходит, но это точно наши. Им удалось?»
Думала она, глядя на боевой отряд, идущий по строениям, с голым, связанным по рукам, старым самцом и дикими кошками. Впереди шла неизвестная Вадат, без шлема, с острыми, глядящими в небо длинными рогами, свойственными аристократам и знатным особам, а за ней...
«Спрашивала, зачем они часть войск сняли?»
Облизнувшись, глядя на старика, оскалилась другая стражница.
«О, вот тебе и ответ. Вылазка, атака, вглубь. Кажется, первое поселение этих зверей уже ограблено. Они просто атаковали в лоб и победили. Охренеть можно. Адмирал превзошла себя».
Спрыгнув со стены, она отправилась к воротам. Туда, где дежурили еще двое стражниц.
«Стой! Ты куда?» —
пискнула напарница.
«Нужно доложить. Узнать, кто прибыл». «Да успокойся ты», —
рявкнула часовая.
«Эй, бабы! Там боевой отряд с мужиком. Помогай! Помогай давай!»
Втроем, находясь в приподнятом настроении, девки, скинув балку с ворот, со скрипом отворили створки.
«Приветствую, смертоносные валькирии!»
— говорит часовая, глядя на кудрявую Вадат. Она в упор не видела подмены.
«Вы прям неожиданно, как снег на голову вле...»
Едва двери отворились на размер, в который может пройти человек, как тут же поднялась рука со стилетом, острым и длинным, который прошил горло самой говорливой часовой. Рабнир, перестав сдерживать свою звериную улыбку, со звериным зрачком, что при помощи линзы был повернут и превращен в бараний зрачок, глядела на пораженного врага. Она даже не пыталась сдерживать свои радости от смерти противника. Пока двое других были заняты открытием ворот, смерть, моментальная и внезапная, подкралась и к ним. Вслед за Рабнир внутрь ворот проскользнула воинственная пантера, а за ней лучница Кетти. Из-под кирасы пантера вытаскивает два метательных ножа. Чувствуя себя как никогда ранее, в своей жизни сильной, быстрой, легкой, Лея, превосходя собственные пределы, в одно движение раскидывает метательные лезвия. Республиканки не успевают и пикнуть, как острые кинжалы, прорезая плоть, проламывая черепа и выгибая сталь, пробивают их головы. Ночь с Ахтулхом Кацепт-Каутель благословила пантеру на подвиги, позволила ей обрести силу, которую она и не мечтала заполучить.
«Он и вправду божественный посланник»,
пытаясь успокоить и усмирить мощь внутри тела, рассуждала пантера. Вслед за пантерой заходила охотница, та, которой пришлось завершить ритуал с Ахтулхом. Вместо ружья она из тканевого чехла вытаскивает стрелу и длинный лук, из которого точным выстрелом с дистанции не меньше 6 метров прямо в голову поражает вторую, так ничего и не понявшую дозорную. Простая стрела с древком и наконечником из камня по неведомому стечению обстоятельств стала прочнее стали, прошила цель насквозь, а сама кошка, убив врага, ощутила бодрость, прилив сил. Ее глаза даже при препятствующем дожде видели так же четко, как раньше, Разум был холоден, а тело ощущалось покорным и... усиленным. Без писка, крика и тревоги отряд из 90 кровожадно настроенных воительниц входит в мирно спящее поселение. Остальные дозорные из-за дождя не понимают, кто там. Приветствуя гостей, они не задаются вопросом, кто это вообще такие. Ведь те, что у стен, наверняка проверили входивших. Кроме грома не было ни выстрелов, ни криков. Да и одежда наша, идут строем. Частично игнорируя гостей и обсуждая между собой странности и прочее, часовые так и не подали знак тревоги. Разрозненными группами, словно свои, используя полученные от пленников данные, пришлые группы Кетти, гончих, медоедов и пантер расходятся по лагерю, разбредаются с оружием в ножнах, продолжая прятаться во мраке, дожде. Первые останавливаются у шатров, вторые — у оружейных ячеек, делают вид, что чего-то ждут. Зачем-то глядят на руки, кожаные мешочки на них. Местные часовые не могут понять причин такого действия, когда аборигены просто сверяют время по наручным часам, собранным у пришельцев и розданным подопечным майора. Отсчитывая время по часам, которыми в мире республики обладали лишь капитаны и адмиралы, Добрыня планировал начать самую синхронную и смертоносную операцию, каких еще не видели эти земли. Когда весь его отряд гостей без особых препятствий забрел в лагерь, врата закрылись. Эти заперли их, закрыли засовами, поставили подпоры. На стены вновь поднялись часовые, только уже другие, из тех, кто пришел убивать, а не защищать. Четко следуя плану А, что так и не перешел в план Б, В, Г и другие, абсолютно уверовав в гений Добрыни, племена дикарей, сверяясь по часам, жутко скалились в свете блеснувшей молнии, отбрасывают ружья и обнажают сталь. Пришло время выполнить кровавую миссию.
«А-а-а!»
Крик и всхлип совпадают с очередным громовым раскатом. Мало кто что понял, но часть спящих очнулась, в состоянии полудремы, прислушиваясь к звукам непогоды и шторма. Ветер и дождь сливались с разбивающимися о корабли и берег волнами. Республиканские солдаты думали, что это лишь иллюзия. Слуховая галлюцинация. Как вдруг раздался очередной визг. Писк. Воинственный скрик. «Враги!» Из каждой пристройки. Трюма. Шатра. Каждого маломальского укрытия слышится топот. Перекрикивание. Бойцы один за другим выскакивают на ноги. Улицы заполнил визг. Крики. Скрежет металла. Бьющихся друг от друга клинков. Чавкающие в грязи сапоги. Перебежки. Танцующие в тусклом свете внутри шатров тени, от которых во все стороны летят брызги темной крови. Когти и зубы, стрелы, копья и ножи рвут плоть так же эффективно, как профессионально выкованная сталь. Республиканская элита оказалась не готова к столь подлому приему. Им не отделить врага от союзника. Удары сыплются на них со всех сторон, спереди, сзади. И союзник, что секунду назад прикрывал тебе спину, вонзает в шею зубы, оказывается врагом, разрывающий и разворачивающий плоть. Выгибающие сталь, владеющие невероятной силой медоеды, оказались самым эффективным оружием в арсенале Добрыни. Их когтистые лапы пробивают кирасы, вскрывают их, как консервные банки, ломают ребра, рвут глотки и перерезают артерии. Оскал медоедов, безумие, жажда битвы даже при потерянных конечностях разносили по полю боя ужасающую гнетущую ауру. Паника охватила гарнизон врага. Эти, пометив себя простыми тряпками и повязками, обладая познавательными знаками, зная, кто свой, а кто чужой, забрали и полностью зачистили стены, установив контроль над периметром. Используя луки, они без промедления били тех, кто осмеливался подойти на расстояние видимости. Все свои рубятся в лагере, к стенам бегут лишь враги. Как мантру повторяли про себя слова Добрыни-лучницы, отстреливая солдата за солдатом. Словно слепых котят, щенков, отбившихся от мамкиной сиськи, бойцов республики оттеснили от стен, полностью взяли в окружение. В свете загоревшихся шатров вылавливали и ликвидировали по одному и группами. Им не осталось иного пути, как путь на тот свет. Простая пехота ничего не могла противопоставить столь внезапной, подлой и до безумия прямолинейной атаке. В рукопашной схватке одна, даже самая слабая Кетти могла драться против трех или четырех противников. Не говоря уже о том, чтобы биться 3 на 3. И тем более 4 на 2 или 1. Но даже среди испуганных, сломленных и павших в отчаянии республиканок были истинные воины. Настоящие волки, прятавшиеся в шкуре овец. Элитное подразделение. Козы республики. Джокер адмирала Рогини и Гладческо. Оставлены именно на такой случай. Свои глядели на них, как на врагов. капитаны стыдились связи с ними, настраивая подчиненных против союзников. Но сама адмирал верила в этот отряд. Они, бывшие рабы, взросшие торговцами, племенные варвары из далеких земель, завоевавшие свободу силой своих навыков, преданностью и отвагой, они никогда не были своими в республике. И в то же время, благодаря личному влиянию адмирала Рогинии, ее матери, взрастившей этот отряд, являлись основной ударной единицей. Именно мать Глоческа среди тысячи обычных детей-рабов лично нашла, выкупила и воспитала самых талантливых. Из самых одаренных создала группу, отдельную сотню, что лишь благодаря покровительству упраздненной аристократии не считалось врагами, варварами. Когда главный отряд успел собраться и понять, что происходит, время хоть что-то изменить было упущено. Их попытка прорваться к воротам, одиночным судам, пришвартованным у берега, натолкнулась на отчаянное сопротивление стрелков Кетти. На стенах и у забаррикадированных ворот они приняли бой. Когда прорыв уже маячил на горизонте элитного отряда, очередная воительница, казавшаяся союзником, оказалась медоедом. А после через спину проткнуло живот командира отряда. Удары нападения медоедов оказались столь неожиданными, что элитный отряд в тот же час принял срочные меры. Огневой маг семейства Глоческа показала, за что ее ценила старая глава. Огненный луч диаметром в метр разорвал тело республиканского надзирателя, командира, которым прикрывалась самодовольная медоед. Маг намеревалась одним залпом прикончить обоих, но врагу смогла лишь опалить хвост. Медоеды также имели товарищей. Хитрая и подлая убийца была отброшена в сторону быстроногой представительницей племени гончих. Медоед, рухнув в грязь и ощутив холодный ветер, лысым кончиком обгоревшего хвоста зарычала. Гончая, чьи когти пожрало пламя, также оскалилась. Но только на подругу, начавшую действовать раньше приказа. Перед воительницами Добрыни показалась группа из более чем 8 очень странных, источающих угрожающую ауру республиканок. Их золотистый мех украшали множественные темные полосы и старые шрамы. Республиканские хищницы были облачены в ночные пижамы. В руках держали копья, аркебузы, пистоли, щиты, посохи и самбли. Это говорило о неготовности, о том, что внезапная атака Добрыни смогла застать врасплох даже самое боеспособное подразделение врага. Их в прямом смысле застали без штанов. Но даже так они успели сгруппироваться. Встать в построение, окружив себя ледяной стеной, огненными шарами, рвом в земле и выставленными в сторону нападавших копьями. Всего 8 тигриц на пятачке меньше 10 квадратных метров, окруженные, готовые к последнему бою. Суматоха в лагере постепенно утихала. Большинство солдат республики убиты или корчились в грязи от ран. Немногим из тех, кого пощадили, удалось успеть поднять руки, сдаться на потеху нападающим. Племя медоедов, чей белый мех окрасился в зловещий, перемешанный кроваво-грязевой оттенок, начал окружить напротив последнего еще сопротивляющегося очага, к которому сползались все обреченные. Сначала их было всего 8, но живой лед, такая же подвижная, расступающаяся под ногами грязь и земля, впустили свои объятия ищущих, в числе еще десятка. Позволили врагу внутри форта создать еще один, не менее опасный форт.
«Давайте, суки!»
— подманивали к себе республиканки с безопасной дистанции. Из укрытия, тыкая в медоедов длинными, почти что 6-метровыми копьями. Их порох отсырел. Ни пистоли, ни аркебузы ничем им помочь не могли. Дождь потихоньку стихал. Глядя на все это с дистанции, старый Добрыня, укрывший свою наготу плащом, наблюдал за тем, как обе стороны поведут себя дальше. Дед впервые видел магию. В бою он впервые видел, как человек заставлял воду кристаллизоваться и пламя появляться из ничего. Ему очень хотелось узнать потенциал, скрытый во вражеских, племенных воительницах. Но когда одну из его бойцов ранили, выстрелив огненным шаром прямо в ногу, сдержаться дед не смог.
«Орудие на стенах! Снять и развернуть на 180! Направить внутрь форта! Принести сухой порох!» — командует Добрыня.
Его команду слышали все, включая оборонявшихся, запертых в ледяных стенах. По направлению к деду кристаллизованная стена стала толще и выше, почти в 2 раза. На взгляд и наугад. В Добрыню кинули огненным шаром, но тот и на полпути не преодолел. Разбился о простую палатку.
«Эффективно лишь вблизи, или виной недолета дождь и препятствия?»
Списывать врага со счетов, ослаблять бдительность и тем более подходить ближе дед не стал. Дождь стих. Почти что полностью прекратился. Мелкая морось да разрывающий тучи ветер остались встречать со стариком на берегу рассвет нового дня. Время шло, племена не торопились, видимость стала гораздо лучше. Да и синее кристаллическое строение, похожее на огромный айсберг, растущий из земли, постепенно стало уменьшаться, таять.
«Мне бы хотелось изучить эту магию, сохранить им жизнь и переводить к себе»,
— думал дед. В то же время он знал, что за прошлые убийства, расправы над ранеными, теми, кто остался на берегу в первую атаку Чав-Чав, многие захватчицы просто так отсюда живыми не уйдут.
«Как сохранить им жизни? Не слать же мне за Лехой!»
Ощущая, что наличие под рукой этого мелкого и добродушного пиздюка было бы неоспоримым плюсом, старик вновь задумался.
«Магия! Этот спецотряд, что даже в условиях окружения умудрился посеять смуту в моем войске. Их жизни стоят больше, чем лавры от очередной победы».
Сильный враг всегда заслуживает отдельного внимания в обменном фонде. При наличии такого рода пленных, из числа пилотов, танкистов, спецназовцев или, как здесь, магов, вести дела и переговоры становилось гораздо легче. Пусть из каждого утюга трубили, что кто-то там не ведет переговоров с террористами. На самом деле переговоры велись везде и всегда. Воинское братство требовало этого. Спецов меняли на спецов, наркоторговцев на бизнесменов, оружейных баронов на близких родственников и тех, на кого укажут свыше. Медийные герои достойны почестей. Их освобождение из почетного плена всегда сенсация, за которой каждая страна старательно пыталась скрыть попытки перевербовки, начало работы на новых, более щедрых господ. Для Добрыни бабы внутри голубой клетки выглядели иначе, нежели остальные рогатые. Они дрались иначе, стилем боя походили на Кетти, решимостью на медоедов, и точно ничем не походили на трусливых, безвольных и склонных к побегу рогатых и пузатых чертей. Тем временем плотность Кетти, гончих и медоедов вокруг выживших становилась только выше. В центре лагеря стягивали всех пленных, в числе приблизительно пятой части от присутствовавших, еще стоявших на ногах. Около 50 новых пленников. Солидное число, если брать во внимание, каким войском Добрыня брал на приступ здешний неприступный форт.
«Не держите на нас зла! Вы и так трупы!»
— кричали из-за ледяных стен последние храбрые защитницы, готовясь проткнуть копьем как пленных, так и их пленительниц, решившихся подойти поближе.
«Вы выбрали свой путь, а у нас свой!»
Готовя очередной огненный шар, кричал из-за ледяных стен маг, продолжая свое сопротивление.
«Есть и другой выход!»
произнесла личная подстилка, новая служанка Алексея. Та, кого по настоятельству Актулха Добрыня взял с собой на операцию в качестве джокера на переговорах.
«Умирать не обязательно, сестры! Я Эрнадис, второй десятник третьей сотни первой штурмовой морской тысячи. Нас разбили, пленили у водопоя. После, соблюдая все правила, нормы и морали, держат в плену. Достойно кормят и обходятся с нами не как с рабами, а как с равными. Наша воинская честь не попрана. Жизни многих сохранены благодаря воле и стараниям Актулха Ацепт Каутля».
«Сука!»
Спустя минуты молчания донесся из ледяной крепости злобный, полный ненависти выкрик.
«Признайся, мразь! Тебе оставили жизнь, чтобы привести к погибели других? Тупая блядь! Не держи нас за лохушек! Ты первая должна!»
На громкий злобный крик, что был громче шума волн, Добрыня лично ответил залпом из пушки, которая уже как два часа целилась в ледяные стены. Ядро пролетело чуть выше запланированного, прошило верхушки укрытия насквозь, ударившись о пенные волны, исчезло на дне морском.
«Рот, закрой и слушай! Если бы приказали, всех вас пустили бы на корм птицам и рыбам!»
— кричит одна из воительниц Кетти.
«Или ты думаешь, у нас нет сухого пороха? Думаешь, что твои сосульки выдержат залп из всех крепостных орудий?»
Защитницы не видели того, кто кричал. Этого и не требовалось. Они услышали посылы круживших, видели плененных, еще живых соратниц. Трикунью в ледяной крепости, отказавшуюся от переговоров, бойцы спецотряда под срачниками выбросили из-за ледяных стен.
«Она не с нами!»
— донесся новый голос, уверенный и более заинтересованный в переговорах.
«Итак, продолжай! Что вы предлагаете?»
«Ха, так-то лучше!»
Велев перезарядить орудие на случай спорных моментов, поудобнее уселся и слушался в диалог местных девок дед. В убийстве спящих нет особой чести, нет доблести, как и в казни пленных.
«На войне, в подобном, нет ничего».
Добрыня, будучи мужчиной, голым, вооруженным лишь одним тесаком, так и не понял, что так его пугало в этой текущей вылазке. Чего он ранее боялся? Никто, ни одна из республиканок так и не осмелилась поднять на него клинок. Хотя он без стеснения рубил их, резал, сносил голову в тот момент, когда враги подставлялись. Он шел по головам врагов, убитых им женщин. Свистели пули, пролетали мимо стрелы. А он словно и вовсе не был тем, кем был раньше. Просто ступал вперед. Словно не из мира сего. Словно смерть, закрыв его костлявыми руками, говорила: «Иди, отнимай жизнь и не думай о смерти». Переговоры продолжались. Сквозь рваное небо выглянули первые солнечные лучи. Враг тянул время. Рассчитывал на подкрепление. Хотя место, откуда оно могло прибыть в такой ветер, по огромным волнам просто не существовало. Повсюду дозоры Добрыни. Разведчики следили за округой. Система хлопушек была готова предупредить о любом судне на горизонте или отряде, показавшемся вблизи форта. Капкан полностью захлопнулся. Враг намертво засел на этой береговой линии, с которой его либо скинут в море, либо Кетти возьмет в плен, отведет в тыл, на исправительные работы, сделав частью фонда во спасение будущего местных племен. То, что предлагали обороняющиеся, было несерьезно. Не могло остановить Кетти. И очень оскорбляло медоедов. Гончие пантеры, выделявшиеся на фоне двух первых умом, сдерживались. Хотя дед тоже видел, как их бесит позиция силы от желто-полосатых.
«Ебани по ним еще разок для сговорчивости», — говорит дед кошкам у пушки.
«Бить по этим сосулькам? По верхушкам?» — просила Кетти.
«Не-не, прям по центру, чтобы кишки по стенкам», — ответил дед.
«Гы»,
— ухмыльнулась Кетти, выполнив с подругами приказ. Одного точного выстрела, пробившего в оборонительной магии дыру, хватило для кардинального изменения риторики переговоров. Вместе со льдом и кишками ядро пролетело насквозь, чуть не ранив своих. Из магической крепости послышались крики. Вой обреченных и раненых. Кто-то истошно завизжал. И визжал так громко, словно свинья, осознавшая, что попала на бойню. Имея колоссальное преимущество в ближнем бою, медоеды, гончие и Кетти, знавшие все минусы порохового оружия, почувствовав кровь врага, сделали круг еще меньше и приготовились к броску. Одна команда от Добрыни отделяла республиканок от смерти. Дед ждал. Вперед с тесаком в руке выходит Лея. Без страха смерти, с пылающими синим пламенем глазами, она требует:
«Я хочу сразиться с сильнейшей из вас. Выходи на честный поединок, один на один».
Добрыня хмыкнул. Эти помощницы хотела что-то крикнуть, но старик прервал ее, приложив палец к своим губам. Данный жест все в его войске понимали и исполняли безоговорочно.
«Тогда, если я выиграю, убью тебя! Вы отпустите моих сестер!» —
кричит голос изо льда.
«У тебя нет права что-либо от нас требовать. Вы и так мертвецы. Выходи и сражайся как женщина. Тогда у тебя будет хотя бы шанс пролить нашу кровь. Если, конечно, хватит храбрости».
Вперед! Под расступающийся лед, грязь, уплотняющуюся под ногами почву, выходит тигрица. 2 метра ростом, плечистая, с ручищами и кулаками, что даже больше кулаков Добрыни. Не слишком высокая, но коренастая настолько, что, возможно, являлась крупнейшей из всех, кого видел старик в своей жизни.
«Ну, хоть перед смертью косточки разомну. Прощайся со своими богами».
Республиканка в одной сорочке, с изогнутым клинком, становится в стойку. Ждет нападения со стороны пантеры. Глядя на них, старик подзывает к тебе Рабнир, интересуется шансами, получая внезапный, противоположный своему мнению ответ.
«Лия победит»,
— говорит Рабнир, а после поясняет.
«Она благословлена. Ее аура вызывает уважение. А сила? Сейчас ее руки и ноги сильнее, а когти крепче и острее моих собственных. Она спала с Актулх, и она принесет ему победу. Никогда не прощу, Алай».
С ревностью и недовольством бормотала медоед, когда Добрыня просто смеялся.
«Саити — это благословение!» —
переспросил дед.
«Саити — это Саити!»
— рыкнула на Добрыню Рабнир.
«А благословение — это другое. Это как встреча с Богом, познание самой жизни в момент, когда велик шанс расстаться с ней и встретить смерть. Это благословение! Это сила Актулх Кацепт Каутль!»
Добрыня ничего не понял. Легкий ступор продлился ровно до того, как закончился поединок. Бой не успел начаться. Из-под сорочки, высекая искру своими когтями, без фитиля, тигрица поднимает спрятанный пистоль, заставляя того пыхнуть. Выстрел, быстрый, неожиданный даже для Добрыни. Пуля тут же настигает тело Леи. Она даже среагировать не успела и приняла припасенный республиканский сувенир в плечо.
«Блядь, ее уже ранили. Надо вмешаться.
Подумал Добрыня, встал и тут же услышал смех Рабнир.
Сиди и смотри, старик. Это и есть благословение Актулх.
Чего, блять?
Приподняла удивленно бровь тигрица. Пуля словно горошина отскочила от плеча пантеры. Ее противник Лея Тришрама усмехнулась, положив лапу себе на лицо, запрокинула голову, поглядела в расцветающее красными красками небо и в голос, словно сумасшедшая, рассмеялась. Смех ее был настолько заливающимся и громким, что даже Кетти, не видевшие в происходящем ничего смешного, подхватили ее и начали смеяться. Они смеялись с происходящего, с оружия, с растерянного лица тигрицы, с того, как легко смогли одолеть непобедимого врага. Они смеялись с непризнанного героя республики, когда та, в свою очередь, каждой клеткой своего тела ощущала неладное, угнетающую разницу между ней и пантерой, ставшей напротив.
«Никчемная! На твоей стороне подлые игрушки! А меня ведут и благословляют боги!»
Пантера завершает смеяться. Отбросив в сторону оружие, припадает к земле, становится на четыре конечности, выпускает когти. Из глаз, рта и ноздрей ее рвется голубое пламя. Голосом из преисподней она вещает.
«Радуйся! Ты скоро отправишься к своим лжебогам! Умрешь от когтей и клыков истинной наследницы веры Каутль!»
Добрыня не успел моргнуть, не успел пошевелиться, даже толком осознать, что произошло, как голова тигрицы отделилась от тела, как Лея оказалась за спиной своего врага, как плоть республиканки, словно в третьесортных самурайских блокбастерах, рассеклась после удара. Голова медленно съехала с плеч, грохнулась в мокрую песчаную почву. Лея, стоявшая в 5 метрах от тигрицы, находилась позади нее, вблизи ледяной стены. Глаза в глаза глядела огненному магу, чей фаербол был в 5 метров от них двоих.
«Сдавайтесь, и Бог наш ко всем вам проявит милосердие!» «Пощадит, благословит на новые подвиги, великие деяния, даруя жизнь ради самой жизни!»
С пылающими синим цветом глазами говорит пантера.
«Просто сдавайтесь, и ваша жизнь изменится в лучшую сторону!»
«Ты, чертово чудовище! Так значит, именно ты, генерал!»
Развеяв огненное заклинание, подняв руки вверх, из крепости выходит еще одна женщина.
«О, теперь-то переговоры и начнутся!»
Добрыня спрыгивает со стены, зовет за собой Рабнир.
«Я требую уважительного отношения к своим бойцам. Мы сдадимся, если вы не станете притеснять нашу веру, не заставлять поклоняться лже».
Пощечина от Леи оказалась настолько сильной для волшебницы, что разбила ее нос, губу, щеку и бровь. Лед содрогнулся. Волшебница льда хотела было прикрыть свою подругу заклятием, но огненная девка, подняв руку, прервала соратницу. Оттолкнувшись от стены, глазами мутными поглядела на стоявшую перед ней пантеру.
«Прошу, не используйте наших солдат в кровавых ритуалах. Позвольте жить, мы...» «Я та, кто несет его волю, истребляет ересь. Слуга Актулха Цепт Каутль. Подчинитесь истинной вере или умрите на этом месте»,
— говорит Лея, на что враг ее отвечает молчанием, взором обреченного, глядящего себе под ноги.
«Шансов победить это чудовище нет. Капитан пропал. Десятник, специализирующийся на ближнем бое и защите, мертва. Остались бойцы дальнего боя и маги поддержки».
Пока маг огня думала, пантера Лея, присев, подняла из грязи шарик, которым в нее стреляли. Маленький, плюснутый. В прошлый раз, когда ей, молодой, и ее матери довелось столкнуться с захватчиками, подобного оружия не было. Да и того, коим стреляли со стены, майор Добрыня и его подлизы, она тоже не знала. Эти очень боялись этих штук, сами с радостью учились ими пользоваться. Когда ее это нечто даже отцарапать не смогло, поглядев на плечо, Лея еще раз усмехнулась. И наглая ехидная улыбка ее, а также блеск голубых глаз, окончательно добили противника, стоявшего напротив.
«Мы сдаемся! От своего имени отрекаюсь я от своего бога!»
Говорит маг огня, срывая с кисти амулет своих предков.
«Как может эта сука, безоружная самка, смеяться с величайшего творения науки? Гнусные варвары! Мы опозорены, нам нечего противопоставить их звериному естеству и прочности их тел». «Правильное решение!»
Выкинув из пальцев кусочек металла, говорит пантера.
«Ты умная, умнее остальных. Потому тебе одной, самой храброй и первой из твоего рода, я позволю познакомиться с ним». «С ним?» —
Подумав, что сейчас, когда последняя защита для отряда «Ледяная стена» пала, их всех перебьют. Сглотнув, напряглась огненный маг из рода магов-тигриц.
«То есть с Богом?»
Тигрица сглотнула так громко, что волнение ее, страх передались остальным.
«Истинно так!»
Положив невысокой, щуплой волшебнице руку на плечо, ответила Лея.
«Но это касается только тебя. Остальным данную возможность придется заслужить. Идем!»
Прихватив тигрицу за плечо, берется сопроводить ту сэрной Дис Лея. Страх охватил выживших. Кэти, пантеры, гончие с медоедом окружили последних из спецотряда. Баррикад на пути больше нет. Нет ледяных стен, грязевого рва, ничего нет. Офицеры мертвы. Мертв сотник. Огненная Шошо по прозвищу Малютка тоже в руках противника.
«Наш бой окончен!»
Кидает на землю посох льда последний из магов. И примеру ее следуют оставшиеся. Приблизительно 70 боеспособных женщин из числа армии республики взяты в плен. Еще 30, будучи ранеными, находятся на грани жизни и смерти. С учетом отрядов, подчинившихся воле Алексея, суммарное число пленников перевалило за 150. Гораздо больше, чем армия Кетти имела в своем распоряжении готовых к бою кошек. Наблюдая за всем происходящим со стороны, старик Добрыня не мог сдержать эмоций. Его переполняла радость. Чувство победы, свершенного подвига, вместе с очередным поднятым уровнем будоражило кровь и придавало сил на новые и новые подвиги.
«Храбрость города берет!»
Смеясь, глядя в спину удалявшейся Леи, пленницам и отряду медоедов, говорит старик.
«Из-за Актулх она стала сильнее меня, но это временно. Я стану сильнее без ритуалов и непременно убью ее».
Также, следя за Леей, рычит от ненависти и недовольства Рабнир. Она ненавидит пантеру, хочет смерти ей, и в последний момент решается на гнусность. В ту же секунду в голове ее звучит неизвестный божественный голос.
Навык уравнитель активирован.
На смену неконтролируемой ненависти, желанию убить, выпустить кишки, приходит новая, не менее важная для медоеда мысль. Сможет ли такая сильная пантера заботиться о Актулх, их совместных детях, пока сама Рабнир будет отвоевывать у захватчиков новые и новые земли.
Хотя, было бы хорошо, подзаботься она о нашем потомстве. Добрыня, как думаешь, наши дети с Актулхой и этой пантерой смогут поладить?
Сменившийся тон Рабнир не на шутку напугал Добрыню. Поглядев на медоеда глазами полными удивления, вниз, вместо ненависти, старик видит тепло, некую привязанность и даже любовь к удаляющейся Лее.
«Да, думаю, да, все у вас будет хорошо».
Взявшись рукой за голову, еще разок обматерив баб и то, что творится в их тупых черепушках, Добрыня отправляется подсчитывать трофеи. В то же время резиденция адмирала Гладческа, пляж Амаха.
«Итак, что мы имеем?»
Сидя за столом в окружении своих капитанов, спрашивает рогиня Гладческа.
«Непогода стихает?»
На попытку сменить тему, капитан, допустивший огромные потери среди водоносов, в лицо получает кубком, наполненным вином. Напиток разливается по картам, окропляет вином всех сидящих, включая ту, которую в проблемах всех рогиня считала виновной.
«Я и сама вижу, какая погода на море!» — кричит адмирал. «Что с дикарями? Их время, когда они хоть на что-то способны, проходит! Мы должны ответить им! Отомстить за водоносов, пока они в крайне охуели и не сотворили чего-нибудь еще!»
Под раскат, очень напоминавший выстрел пушки, прогремевший где-то далеко, многие, включая адмирала, с опаской обернулись.
«Уже второй раз за несколько часов»,
— подумал адмирал. В ходе последних событий все в штабе очень нервничали. Чувство безопасности в форте растворилось последним, упущенным судном и его вооружением. Теперь находящийся в низине второй форт являлся легкой мишенью, при условии, если аборигены каким-то образом смогут подтянуть к возвышенностям орудия. Республиканцы никак не смогут ответить на их обстрел. В то время как племена смогут убивать их до тех пор, пока не иссякнут запасы пороха. Ответа на вопрос Гладческа так и не последовало. Слушаясь тишину, не слыша новых далеких залпов, адмирал тяжело вздохнула и, усмирив гнев, спокойно спросила.
«Удалось ли узнать, чьей тактики придерживаются местные? Оружие, построение, манера нападения?» «Они не оставили следов. Никто из бежавших не вы...»
Пытается ответить сотник, главное по обеспечению и снабжению.
«Вообще никто!»
Очередной всплеск агрессии. Удар по столу кулаком от адмирала. Тишина и в ответ. «Никто!» Из водоносов некого наказывать, некого допрашивать. Никто не уцелел. Враг настолько изящно и красиво взял их в кольцо, что у отступающих даже шанса не осталось. Более того, уже после звука начавшегося боя, когда форт отправил в джунгли подкрепление, начался другой бой. Их замедлили, оттеснили в сторону, попытались завлечь в джунгли и... просто сбежали, выиграв основному отряду недостающее время.
«О, боги! Что за мерзостью мне приходится командовать?»
Упав в кресло, подскрежет зубов капитанов, глядит на свою свиту адмирал. Карта побережья, рельефов, местности, предположительных секторов обитания разных племен не давала ровным счетом ничего. Ведь они даже выйти из своего форта не могли.
«И что дальше? Долго мне ждать главный ответ?»
С места встает самая худощавая, зашуганная, опирающаяся на трость мышь с бледным цветом кожи и белым кудрявым париком на седую голову. Когда-то давно ей чудом удалось сбежать с этого острова. Ее семья была одной из последних из своего рода. И захватчики стали ей новой семьей. Стали теми, кто спас ее от когтистых лап Кетти.
«Госпожа адмирал, моим сестрам удалось то, чего вы так желаете»,
— говорит крысиная.
«Удалось?»
— переспросила адмирал.
«Верно»,
— ответила лысохвостая, передав свиток с договором и четырьмя печатями.
«Чав-чав и их выводка, контролирующая перешейку гор, более не существует. Медоеды разрознены, гончие разбежались. Кети не представляют из себя особой угрозы. Сказались десятилетия издевательств и истощения рода. Вы сделали правильное решение, что доверили мне план по захвату территории. Моим сестрам удалось устроить переговоры, договориться. Новые владыки племен Панца, Беа и другие идут вам навстречу, готовы сдать на эксплуатацию других, если вы сделаете их наместниками, правителями региона».
«Правителями, коими будешь управлять ты, крысиная, верно?»
Оперевшись на подлокотник, не видя иного выхода, кроме как довериться этой лысохвостой интриганке, спрашивает адмирал Глоческо.
«Я буду управлять ими, а вы мной, мой адмирал».
С показушной верностью, преданностью и готовностью облизывать и вылизывать своего благодетеля, говорит крыса.
«Хоть одна хорошая весть!»
Скривившись от собственных слов, говорит адмирал. На такую уступку, на пощаду одного вида во благо всей страны, она могла пойти. Ведь кому-то следовало делать самую грязную работу, торговать рабами, снискать среди всех аборигенов ненависть, злобу, которую в последующем смещением режима может утолить сама республика.
«Эта крыса хорошо на это подходит».
Глядя на уродливую старую крысинию, адмирал Глоческо кивнула.
«Действуй!»
Крыса поднялась из-за стола, упав на колени, поклонилась ноги своему благодетелю.
«Наконец-то!»
— мысленно потирая руки, скалилась крыса.
«Наконец-то мой народ сможет отомстить! Истребить и пожрать ублюдочных кетти, посмевших воспротивиться нашему завоеванию полуострова! Прошли века с тех позорных лет! Но она, обладательница дара вечной жизни, помнила все! Премия крыс вернет тебе былое величие, завоюет малые племена, а после покорит республику и даже империю».
Мечтая о дне, когда ее дочери будут править миром, целовала сапоги ненавистному адмиралу крысиния. Конец первого тома. Текст читал Алексей Семенов.